Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях художественный руководитель академического большого хора мастера хорового пения, профессор Московской консерватории, народный артист России Лев Конторович. Лев Зиновьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лев Зиновьевич Конторович, художественный руководитель академического большого хора мастера хорового пения, профессор Московской консерватории, народный артист России. Родился в Москве в 1947 году. В 1969 окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. По окончании консерватории преподавал в Московском государственном хоровом училище имени Свешникова специальные дисциплины и дирижировал хором мальчиков. В 1992 году назначен заведующим кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства. С 1996 года Лев Зиновьевич преподает в Московской консерватории. В настоящее время является заведующим кафедрой хорового дирижирования и хорового исполнительского искусства. С 2005 года Лев Зиновьевич – художественный руководитель академического большого хора «Мастера хорового пения». В 2013 году Льву Зиновьевичу Конторовичу присуждено звание «Народный артист России». В 2017 году награжден медалью Ордена Русской Православной Церкви «Славы и чести первой степени». Сегодня Лев Зиновьевич Конторович – гость программы «Канон». Лев Зиновьевич, мне кажется, для начала, чтобы, так сказать, ввести в курс дела наших телезрителей, нужно процитировать одного гения. Дмитрий Дмитриевич Шостакович говорил о вашем коллективе. Академический большой хор – это один из лучших хоровых коллективов нашей страны. Каждая встреча с этими прекрасными музыкантами приносит мне большую радость. Это высочайшая оценка человека, который является гением мировой культуры.
Да, действительно, творчество Шостаковича – это огромная такая планета и огромная эпоха в жизни нашей страны, нашего народа. И многие музыканты, не только в России, но и в мире, очень высоко ценят этого блестящего композитора. И даже такие композиторы, которые являются, может быть, знаменами авангардизма, такие как Пендерецкий. Я с ним разговаривал, мы пели его произведения, и после премьеры он сказал, что, знаете, мы все время бежали куда-то вперед, а Шостакович был Шостаковичем. И сейчас мы все равняемся на него. То есть вот такое заявление даже Пендерецкого о многом говорит.
Ну вот слова такого человека, который сам является достоянием мировой культуры, это дорогого стоит. Но действительно, ваш коллектив, он колоссальный и по количеству людей, и по вкладу в культуру, которую он внес. Расскажите вообще, с чего началось все?
Наш коллектив был создан выдающимся тоже хоровым деятелем нашей страны, Александром Васильевичем Свешниковым. Это было в 28 году. И вот действительно мы двигаемся к столетию нашего коллектива.
92 года уже.
Да, он был создан на радио. Был не такой большой, конечно, не академически большой, был просто небольшой состав хоровой. Но постепенно вот он обрастал участниками. Многие выдающиеся музыканты с ним работали, и такие, как Голованов. И затем вот уже после войны возглавлял этот коллектив Клавдий Борисович Птица. И, в общем, как раз вот эти слова Шостаковича принадлежат периоду, когда руководил коллективом, да, Клавдий Борисович. Он мой учитель. Я у него учился в консерватории. И вот я считаю, что для меня огромное счастье получить для возможности творить вот такой коллектив, который практически преобразовал и развил мой учитель.
То есть такая преемственность у вас все-таки существует?
Безусловно, получилась преемственность.
А вот наследником Свешникова вы себя ощущаете?
Конечно. Я, во-первых, в двух моментах. Я учился в хоровом училище Свешникова. Я пришел туда 8-летним мальчиком, и Свешников с нами работал. Он был очень строг, очень требователен. И, в общем, азы хорового пения я получил, так сказать, под его руководством. Ну и затем я, когда учился в консерватории, то тоже, в общем, Свешников меня даже привлекал к работе с его коллективом. Это, вы знаете, это академический хор русской песни тогда он назывался. Вот, немножко поработал. И затем, когда я закончил консерваторию, Сережа сказал, ну, слушай, иди-ка в хоровое училище и работай там. Так что я вернулся в то учебное заведение, в котором воспитывался.
С которого вышли.
Да, и проработал там 30 лет.
А какие традиции Александра Васильевича сохранились вот в этом коллективе?
Трудно сказать, какие именно, потому что и влияние птицы, конечно, и Свешникова. Но что касается Свешникова, очень важно это отношение к правильному вокалу, правильное дыхание, правильная фразировка, правильное произношение текста. Ну, очень много чего, очень много. Ну, и потом, например, мы часто исполняем всенощную Рахманинова, и мы знаем, что вот запись, которую сделал Свешников, когда практически произведение было запрещено, но ему разрешили записать, вот, и мы все знаем эту запись, слушаем. Причем должен сказать, что Свешников писал эту всенощную по партитуре Данилина. У него была партитура, где Данилин... Я видел эту партитуру. Там у него красным карандашом галочки стоят, там всякие палочки, восклицательные знаки. И вот эта образцовая партитура, она легла в основу трактовки Свешникова. Но мы, конечно, слушаем эту запись. Не могу сказать, что мы просто копируем, потому что прошло время, и с каждым обращением к этому произведению видишь что-то для себя новое. Поэтому каждое новое исполнение – это немножко тоже новая интерпретация.
Я слышал, вы в одном интервью рассказывали, что вы чуть ли не присутствовали при этой записи? Или были на репетиции?
Да, я был на репетиции. И кроме того, когда Свешников осуществил всю эту запись, в консерватории в Большом зале разрешили некоторым преподавателям и отдельным студентам присутствовать. Они исполнили это все без зрителей практически. Вот. И я слышал вот это исполнение как бы в концертном варианте. Собственно, концерта не было, но Свешников все исполнил. Это, конечно, осталось на всю жизнь.
Многие ваши коллеги рассказывают, что вот именно музыка помогла им понять, осознать, что над нами есть Господь. Это и музыка Баха, и то же самое всенощная Рахманинова. Вы согласны с этим?
Не только согласен.
Просто я обращаюсь к вам как к человеку из того поколения, когда основной религией был атеизм.
Да, правильно вы поставили вопрос. Дело в том, что я, когда мальчиком пришел в хоровое училище, первое из таких сочинений, которые, вот, так сказать, запали в душу на всю оставшуюся жизнь, это был «Стабат Матер Пергалезе». Конечно, я воспитывался, ну, трудно все это честно рассказать, если все, то моя бабушка, например, она воспитывалась как раз среди священников. Но нас уже воспитывали как атеистов. Вот. И вот это первое произведение, которое направляет слушателя и исполнителя, именно он понимает, что это, в общем, что-то такое связанное с настоящим божественным началом. Вот. Затем, конечно, мы пели там «Реквием Моцарта». Да. И это тоже. Но теперь, когда, в общем, мы все стали крещенными, я даже знаю церковь, в которую я был крещен, и свою дочку там крестил, это на Красной Пресне, я там родился. Вот. Сына я крестил, правда, в другой церкви, в Узком. Знаете, такая прекрасная церковь в Узком. Казанской Божьей Матери, храм. Вот. И, конечно, уже у нас другое отношение. И я могу сказать, что Бах, вот для меня, конечно, это его страсти. Страсти по Иоанну, страсти по Матфею. И месса хамоль. Это, конечно, удивительно.
Высокая, так называемая.
Да, высокая месса. Это удивительные ощущения, удивительные мысли, удивительные чувства. И когда люди слушают... Конечно, они все, кто слушает, приближаются к Господу. Вот. Что касается Рахманинова, то это вершина русской православной музыки. И действительно...
А с чем это связано, на ваш взгляд? Почему именно вот всенощная Рахманинова так высоко оценена?
Хорошо. Вопрос уже для музыковеда. Нет, я скажу о своих ощущениях. Конечно, вот, например, Рахманинов написал «Литургию». Это тоже блестящая совершенно музыка. И многие там части из литургии часто исполняются и в концертах. и пользуются теплотой и отзыв, конечно, у слушателей. Что касается Рахманинова во «Всеночной», то, мне кажется, он достиг совершенства вот воплощений. Во-первых, все это идет от русского мелодизма. Ну, вообще у Рахманинова мелодия. Представляете, когда он, например, пишет каприз на тему Паганини, вариации на тему Паганини, и вдруг звучит «Россия». И никто не может этого отрицать. Вот. А здесь, конечно, мелодизм, он опирается и на где-то на киевский распев, на старых мастеров. Конечно, он находился под влиянием наших композиторов московских, таких как Костальский, как в какой-то степени потом Чесноков у него многое взял. И, конечно, нужно сказать, что и Голованов, его ученик и продолжатель. Но во «Всеночной» настолько свобода голосоведения, вот это я это называю русской полифонией. И самое удивительное, вот если вы внимательно будете слушать, часто бывает так, что каждый голос поет не синхронно текст, но текст каждого голоса слушателю доступен. Он его слышит и понимает. Это удивительная совершенно высокая музыка, это потрясающий мелодизм, потрясающее ощущение вот того, что Господь, Он с нами. И вы, когда это поете, все, то есть спокойно это петь невозможно. И когда все это заканчивается, наступает какая-то тишина, именно божественная тишина. Мне кажется, что это самое совершенное сочинение, хотя нельзя сказать, что другой музыки не существует. Очень много русской православной музыки прекрасной. Это и то, что я говорил уже, Чесноков. И вот сейчас мы стали исполнять Голованова, который писал все время в стол, и никто его не слышал. Это тоже блестящая совершенно музыка, которая производит неизгладимое впечатление. Но вершина, ну так же, как Бах, вершина всего, что не в России, так Рахманинов – это, наверное, для России вершина. Ну, нельзя отрицать таких потом авторов, как Шостакович. Но, к сожалению, не писал для церкви. Но много очень правильной музыки написал для нас, для истинных патриотов России.
Я предлагаю прямо сейчас прикоснуться к этому совершенству, сделать музыкальную паузу. Дорогие телезрители, представляем вашему вниманию выступление академического большого хора «Мастера хорового пения». Thank you. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с народным артистом России Львом Конторовичем. Лев Зинович, вы возглавили коллектив «Мастера хорового пения», уже будучи зрелым музыкантом. Каково это было прийти к состоявшемуся коллективу, уже состоявшимся тоже музыкантам?
Что можно сказать? Конечно, когда я пришел в этот коллектив, не все было просто. Потому что вот тоже мой учитель в какой-то степени, Людмила Владимировна Ермакова, работала с этим коллективом после того, как Клавдий Борисович ушел, так сказать, в мир иной. Вот. И долгие годы коллектив держался очень на высокой планке, но постепенно он терял лицо, к сожалению. Хотя Людмила Владимировна выдающийся тоже хормейстер, у нее много достижений, но как это так сложилось? Были времена
может
такие...
Может быть, время непростое, да?
Да, что, а зачем нам на телевидении, извините, говорили на радио, зачем нам вообще этот коллектив? Но народ, так сказать, отстоял, просто даже хористы бились за то, чтобы коллектив состоялся. И, конечно, он был немножко в таком состоянии уже не, ну, грубо говоря, не выигрышным. Вот. И пришлось, конечно, устраивать в какой-то степени конкурс. Были очень пожилые певцы, хотелось как-то влить свежую струю.
Вот я, позвольте, процитирую, да, вас. Когда коллектив долгое время не обновлялся, это не очень хорошо, потому что в определенном возрасте голос уже не может быть таким ярким и подвижным, как в молодости.
Ну, действительно,
то есть застоялся, да, коллектив?
Так, да, был. Там в основном были пожилые люди, они, конечно, заслуженные певцы с большим опытом, но нужно было влить свежую струю, и мы объявили конкурс, и пришло очень много ребят, мальчики, в основном воспитанники хорового училища Свешникова, где я долго работал, но есть и, конечно, из других учебных заведений, а девушки и дамы, они, кто кончил консерваторию, кто какие-то другие учебные заведения, но, в общем, собрался коллектив в какой-то степени единомышленников, и мы очень быстро как-то нашли друг друга и стали интенсивно работать. И я думаю, что вот как-то все получилось, но чуть-чуть не сразу. Но где-то полгода мы разгонялись.
Какие основные критерии вы ставили для... вот каким мастерством должен обладать кандидат в мастера хорового пения, скажем так?
Кандидат должен обладать голосом, прежде всего, обладать знанием сольфеджио, умением петь быстро. Потому что коллективы радио, у них нет возможности учить по полгода одно произведение. То есть мы должны получить партитуру, и где-то 2-3 репетиции мы должны ее уже исполнять. Поэтому вот владение сольфеджио, владение голосом, ну, а еще просто желание работать в коллективе. По-моему, у нас получилось, у нас такой коллектив, в какой-то степени, можно сказать, родственников в переносном смысле.
Ну, помимо радио, у вас еще очень важные площадки всегда. Это и различные фестивали, и две инаугурации президента у вас были.
Да, приходится
каково много это стоять?
Работать. Это очень радостно, это
тем,
большое
как
счастье, когда
государство принимает.
Вы участвуете в инаугурации. Это, конечно, и к этому очень серьезно всегда относится организационно. Это все репетируется, это все готовится. Но это праздник. Это праздник души, праздник страны. Я думаю, праздник для всех, кто там находится. Потому что, ну, это торжество настоящее. И я думаю, что это тоже какая-то русская традиция. Вот когда были, извиняюсь, наши монархи приходили к власти, было, ну, другое немножко все мероприятие. Но вот отношение к этому, что это большое торжество, что это торжество всей страны, что это событие, это очень важно. И поэтому для нас это тоже важно. Но мы часто участвуем в каких-то вот фестивалях больших, не только в России, но и за рубежом. И это тоже заставляет очень интенсивно работать и всегда доставляет радость. Потому что, вот, например, мы в какой-нибудь далекой стране, в Коста-Рике. Было очень интересно. Мы приехали, там были тоже торжества у них местные. И мы выступали в театре в оперном. И у нас были запланированы гастроли, несколько концертов. Ну, все сказали, что как это прекрасно, вы поете. Подходили большие там люди, был президент республики на концерте. Говорят, все очень здорово. Ну, наверное, вот наш народ, он привык больше к танцам, вот как хоровое пение будет воспринимать, мы не знаем. Но мы оптимисты, я говорю, ничего, все будет хорошо. Вот. И мы вместо запланированных 7 концертов дали 10. И был один очень интересный случай. Нам говорили, вы знаете, вы будете выступать в греческой церкви. Угу. Я думаю, ой, слава Богу, греческая церковь, она православная, и все. И мы приезжаем в эту церковь. Это, оказывается, у них город называется Греция. И вот мы в этой Греции выступали, у них же все католическое. Вот, был, очень много народу было, и был потрясающий успех. То есть они, люди вставали и плакали. Мы пели только православную музыку. Люди вставали и плакали, и я поимел такую, можно сказать, наглость, я сказать, вот то, что вы сейчас слышали, это настоящая Россия. А то, что вам иногда что-то рассказывают, это все не совсем так. Еще был очень интересный случай на севере Италии. Там в городе есть церковь, в которой, вернее, храм, в котором предоставляет время и для православных. Там, в общем-то, католический, но у них договоренность такая, что часть православных там проводит службы. И у нас назначен концерт, мы подъезжаем, подходим уже, там нас подвезли, и нужно было подойти, а мы не можем войти в этот храм, потому что все забито, и люди стоят на улице. Ну, в общем, как-то нам удалось туда просочиться. Состоялось выступление, и вот на улице толпа так и стояла. Так и стояло все наше выступление. То есть вот наша именно православная музыка не для православных. Она приносит ощущение истинного Господа. И поэтому я считаю, что вот наша работа, она очень важна и как для нашего народа, населения, как раньше было принято говорить, для нашего народа.
Так и для мягкой силы, для дипломатии.
Да, и вот для связей, потому что мы вот выступаем и в католических храмах, и в протестантских, простите, в Германии. И везде, в общем, удивительное тепло, удивительное радушие приема. И мне кажется, это очень важно. Нас приглашают еще раз и еще раз.
Я предлагаю прямо сейчас послушать выступление вашего коллектива. Так сказать, ощутить эту Россию, как вы сказали. А наш с вами диалог мы продолжим в следующем выпуске программы.
Спасибо.
Дорогие телезрители, представляем вашему вниманию выступление академического большого хора «Мастера хорового пения».